Выговский оправдывался. В самый день смерти гетмана приказал было он трем гонцам ехать в Москву с этой новостью. Но начальные люди стали волноваться и говорить, будто он, желая получить гетманство, посылает своих людей от себя, а не от войска запорожского. Это и заставило его дать знать о гетманской смерти киевскому воеводе Андрею Васильевичу Бутурлину и князю Григорию Григорьевичу Рамадановскому. В Швецию обещал писать, чтоб король не надеялся на запорожское войско, которое будет действовать против него, если он не помирится с Москвою. Выговский говорил с Матвеевым только как писарь, но Матвеев же привез царю известие, что Выговский избран в гетманы, и 18 октября государь отправил к Выговскому уже как гетману Стряпчего Рогозина с известием о рождении царевны Софьи Алексеевны. Везде по дороге простые казаки рассказывали Рогозину, что Грицко-Лесницкий отводил их от государя, и что они и мещане не согласились. Рассказывали, что Запорожье шатается. Выговский говорил Рогозину: «Из Запорожья поехали воры бить челом царскому величеству. Так великий государь изволил бы держать их у себя или бы пожаловал, ко мне изволил прислать, чтоб вперед ссоры не было. Они себе выбрали другого гетмана. Если великий государь отпустит их в Запорожье, то у меня для них поставлены заставы по всем дорогам, чтобы их переловить. Да я же не велю к ним торговых людей с запасами пропускать, и им будет есть нечего». При Рогозине приехали из Запорожья казаки с листом гетману, били челом, чтобы он в Запорожье не ходил и никого не посылал, потому что воры-заводчики, бунтовщики, все разбежались. Посланцы били челом, чтобы гетман велел пропускать к ним торговых людей с запасами. Выговский отвечал им: «Когда пришлют ко мне Барабашенко, то я войско на них не пошлю, и торговых людей велю пропускать». И на возвратном пути казаки повторяли Рогозину: «Мы все ради быть под государевую рукою, да лихо наши старшие не станут на мере, мятутся. Только чернь вся рада быть за великим государем». В Лубнах наказанный войт Котляр говорил посланнику: «Мы все были ради, когда нам сказали, что будут царские бояре и воеводы и ратные люди. Мы, мещане, с казаками и чернью заодно. Будет у нас в Николин день ярмарка, и мы станем советоваться, чтобы послать к великому государю бить челом, чтобы у нас были воеводы». Но в то время, как Рогозин ехал в Чигирин, в Москву приехали казацкие посланники Исаул Миневский и сотник Коробка с известием, что Выговский избран в гетманы, и с просьбой от всего войска запорожского, чтобы великий государь утвердил избранного и дал ему такую же грамоту, как и Хмельницкому. Посланцы рассказывали: в войске и в городах все тихо. Посылок ссорных от польских людей не слыхали, и шалости у нас ни от кого нет. Хотят все единодушно быть в подданстве вечном у великого государя. Учинил было бунт Лесницкий, внушал людям, будто государь велел посажать по малороссийским городам воевод и вольности казацкие велел поломать. Но гетман Иван Выговский, послыша то, казаков разговорил, чтобы они этому не верили, на полковника Грицка гневается и ни в какую раду пускать его не велел. И когда Ивана Выговского выбирали в гетманы, в то время Грицка в раду не пускали. Как великий государь гетмана пожалует, прежние привилеи велит подтвердить, то гетман полковника Грицка переменит. Бунтует в Запорогах казак Барабашенок с своевольниками-гультяями и хочет учинить в Запорожье армату, такую же, какая в войске при гетмане. А всему этому заводчик Грицка-Лесницкий, потому что хотел на гетманство, и как по его мысли не сталось, то он в своем полку многие смутные речи вмещал. Прошлого года, как ходило войско запорожское против татар, наказным гетманом был Грицка. Хмельницкий дал ему булаву и бунчук. И как гетмана Богдана не стало, то Грицка булавы и Бунчука отдать не хотел. Иван Выговский посылал для того к нему гетманова сына Юрия, но Грицка и ему булавы и Бунчука не отдал. Держал их у себя целую неделю. Так что полковники, собравшись, должны были брать их у него силою. Так теперь Грицка, злясь на гетмана Выговского и на полковников, бунт и заводит. Посланцам заметили, что на Челобитной, ими привезенной, нет рук челобитчиков, ни обозного, ни судьи, ни полковников. Спросили, при избрании Выговского много ли полковников, сотников и черни было? И запорожцы были ли? И не было ли от них рокоша? Посланцы отвечали. На первой раде в Чигирине были полковники и чернь немногие. Запорожские казаки были. И рокошу от них никакого не было. А как была другая рада в Корсуне, то на ней были полковники и казаки всех полков. Со всяким сотником было черни человек по 20. На этой раде гетман Иван Выговский клал булаву и бунчук и говорил войску, чтобы они гетмана выбрали, кого себе излюбят. Из рады поехал было вон, но войско, догнав его, упросило, чтобы он был гетманом, и булаву и бунчук ему дали. Из запорог на этой раде казаков не было потому. Если бы за ними посылать, то в этом прошло бы недели 3 или 4, да и посылать за ними было не для чего, потому что в запорогах живут наши же братья-казаки, переходят из городов для промыслов, и иной, который пропьется или проиграется, а жены их и дети живут все по городам, а присылали на эту другую раду запорожские казаки с листом о войсковом деле. Но бояр не удовлетворяли эти рассказы, смущали их названия. Войско запорожское, гетман войска запорожского, а между тем гетманские посланцы – с таким пренебрежением отзывались о Запорожье. Посланцам даны были еще вопросы. Гетманы в Запорожье ли живали или в городах? И откуда гетманов выбирали? И гетман Богдан Хмельницкий откуда выбран? Посланцы отвечали. Прежде гетманы и войско больше живали в запорогах, потому что в то время были у них добычи, ходили челнами на море, а теперь им на море ходить уже нельзя. Гетман Богдан Хмельницкий выбран был в запорогах же, и сам он был запорожанин. Посланцев спросили, не чают ли они вперед от Запорожья бунта, потому что запорожцев на второй раде не было. «Бунта не ждем», — отвечали посланцы, «потому что Выговского выбрали всем войском. Но лучше было бы сделать так, пусть великий государь пошлет войско кого ему угодно. Тут посланный соберет всех полковников, сотников, чернь городовую и из Запорожья учинит раду большую вновь, и кого на этой раде в гетманы выберут, тот бы уже был прочен и царскому величеству присягу дал. Да и гетман Иван Выговский желает того же, потому что уже тогда он никого бояться не станет. В войске в черни никакой смуты не будет. Если же выберут кого-нибудь другого, то он, Иван, этим не оскорбится. «Где же лучше собрать раду?» – спросили их. «Всего лучше в Переславле», – отвечали они, «потому что место людное, и всем людям съезд близок». Посланцы были отпущены с грамотой, в которой государь писал войску, что для утверждения новоизбранного гетмана посылает окольничего Богдана Матвеевича Хитрово. Мы видели, какие меры принимал Выговский, чтобы не пропустить посланцев из Запорожья в Москву. Он забежал к Морозову, которому писал: «Просим твоей милости, изволь пред его царским величеством за нас ходатаем быть, чтобы великий государь своевольникам о вере и прямой службе неродящим не изволил верить, чтоб посланцев их покарал, потому что эти своевольники о вере не радеют, о службе царской не думают. Жен, детей, пожитков и доходов никаких не имеют, только на чужое добро дерзают. Чтоб было им на что пить, зернью играть и другие Богу и людям мерзкие бесчинства творить. А мы за веру православную и за достоинство царского величества, при женах, детях и маятностях наших всегда умереть готовы». Страшные запорожцы, однако, пробрались мимо всех застав Выговского. В ноябре явились в Москве, били челом от кошевого атамана Якова Федоровича Барабаша и объявили: «Хотя по сие время все войско запорожское и вся чернь, городовая и запорожская, великие обиды и притеснения терпят от гетмана городового и от всех полковников и других начальных людей в городах, однако они молчали до вашего царского указа. Но теперь все войско запорожское увидало от городовых старшин против вашего царского величества великую измену. Чернь войска запорожского узнала подлинно, что еще при жизни Богдана Хмельницкого вся старшина, гетман и все полковники присягу учинили, неведомо для чего с князем Седмиградским Рагуце, с королем шведским, с воеводами молдавскими и воложским, и к царю крымскому посылают грамоты. Все это измены вашему царскому величеству. Чернь войска запорожского на это не произволяет и никакой измены делать не хочет. Из городов к нам на Запорожье бегут и сказывают, что старшие городовые от вашего царского величества отступили». Посланцев спросили, какие обиды гетман им делает. Они отвечали: «Рыбы в речках ловить не велит и вина на продажу держать. Отдают все это на аренду, а все поборы сбирает гетман себе, войско ничего не дает. Говорит, будто казну держит на посольские расходы. Но послов принимает и отпускает он без указу, чего не довелось делать. При польских королях гетманы этого не делали». Спросили: «Чего же запорожцы хотят теперь?» Посланцы отвечали: «Хотим, чтоб послан был войско ближний человек и собрал раду. На этой раде выбирать в гетманы, кого всем войском излюбят». Спросили: «Где раду собрать, в Киеве?» Казаки отвечали: «В Киеве из Запорожья собираться далеко. Лучше ради быть под городом Лубнами, на урочище Солянице. Это место середина». Потом стали говорить, чтобы быть ради в Запорожье, потому что и прежние гетманы выбирались из Запорог, тут у них столица Запорожская. Им отвечали: «Не схожее дело, что ради быть в Запорожье, место дальнее и от неприятелей опасно. Лучше быть ради в Киеве, потому что тут столица Малой России. В Киеве духовные власти и всякие урядники. Также и в Лубнах ради быть непристойно, место малое. Да и гетман Выговский, опасаясь их, туда на раду не поедет». Но посланцы настаивали на Лубнах. После этого разговора у них спросили: «Когда умер Хмельницкий, то у черни на Выговского и полковников была молва, и говорили: лучше, если б были у них в городах царские воеводы. Так теперь вам надобно ли, чтобы в знатных городах были воеводы, и городовые всякие дела ведали, а полковники ведали бы только войсковые дела?» Посланцы отвечали: «Об этом мы давно у царского величества милости просить хотели. Вся чернь и мещане тому рады, да не допускают до того полковники для своей корысти». Насчет Выговского посланцы сказали: «Выговского мы гетманом отнюдь не хотим и не верим ему ни в чем, потому что он не природный запорожский казак, а взят из польского войска на бою при Желтых водах. Богдан подарил ему жизнь и сделал писарем, но он по своей природе войску никакого добра не хочет. Да у него и жена шляхтянка из знатного дома, и та по тому же войску запорожскому добра не хочет». Государь отпустил и этих посланцев с тем, что высылает окольничьего Хитрово на раду, которая будет в Переславле. Так ясно высказались в Малороссии две враждебные стороны. Сторона старшины и сторона черни, представителем которой было Запорожье, наполненное людьми без семейства и собственности, как писал Выговский. Борьба этих сторон, неумение соединиться в общих интересах страны, уже готовили Малороссии судьбу Новгорода Великого. Москва своим началом уравнения была тут и со своим обычным постоянством, при всяком удобном случае задавала вопрос. «Ссоритесь, обижаете друг друга. Не хотите ли воевод его царского величества?» И мы видели, что в Малороссии шли навстречу этому вопросу. Посланцы запорожские, воит лубенские, просили воевод. О том же писал Кртищеву Нежинский протопоп Максим Филимонов. «Изволь, милостивый пан, советовать царю, чтоб не откладывая, взял здешние края и города черкасские на себя и своих воевод поставил, потому что все желают, вся чернь рада, иметь одного подлинного государя, чтоб было на кого надеяться. Двух вещей только боятся, чтобы их отсюда в Москву не гнали, да чтоб обычаев здешних, церковных и мирских не переменяли. Мы их обнадеживаем, что царь этого не желает, желает только веры и правды нашей. Мы все желаем и просим, чтоб был у нас один Господь на небе и один царь на земле. Противятся этому некоторые старшие для своей прибыли. Возлюбивши власть, не хотят ее отступиться. Пугают народ, что как скоро царь и Москва возьмут его в свои руки, то нельзя будет крестьянам в сапогах и в суконных кафтанах ходить. В Сибирь или на Москву будут загнаны. Для того царь и попов своих пошлет, а наших туда же погонят. Слышим, что должен прийти сюда князь Трубецкой. Пусть приходит, чтоб скорее конец был с панами нашими начальными». Между тем уже 7 недель стоял в Переславле с войском князь Григорий Григорьевич Рамадановский, дожидаясь гетмана, чтобы условиться с ним о военных действиях. 25 октября приехал в Переславль Выговский, московский воевода встретил его упреками. «И покойный Хмельницкий, и ты писали государю, что на вас наступил хан Крымский вместе с поляками и просили помощи. Я по государеву указу поспешил к вам из Белгорода. Вот уже 7 недель стою в Переславле. Несколько раз писал к тебе, чтоб ты сюда приехал, и ты только теперь явился. А между тем царского величества ратным людям запасов и конских кормов не давали, и много ратных людей от этого разбежалось. Лошади от бескормщины попадали. И если вы запасов давать не будете, то мне велено отступить в Белгород». Выговский отвечал: «Мы за царскую премногую милость челом бьем, приходу твоему ради. Виноваты, что по сие время ратным людям запасов было скудно. После Богдана Хмельницкого я на гетманстве не утверждался долгое время, до Корсунской рады. Многие мне были непослушны. А теперь царского величества ратным людям дворы и запасы будут нескудные. Неприятели ляхи все в сборе, и татар 20 тысяч наготове. Ждут, чтоб между нами в войске запорожском смута и рознь какая-нибудь началась. Или чтоб государевы ратные люди отступили, тогда они на черкасские города и придут. Если ты с войском своим отступишь, и от того кровь христианская прольется, то будет царская воля. Но на ком великий государь изволит за это взыскать? После Богдана Хмельницкого во многих черкасских городах мятежи, шатости и бунты были. А как ты с войском пришел, и все утихло. А в Запорожье и теперь мятеж великий. Старшин своих хотят побить и поддаться крымскому хану. Я иду их усмирить, а ты, князь Григорий Григорьевич, перейди своим войском за Днепр и стой за Днепром против неприятелей ляхов и татар. Черкасского войска будет с тобой несколько полков, а я, управясь с бунтовщиками, буду к тебе за Днепр тотчас же. Бунтовщики многие говорят, будто мы царскому величеству служим неверно. Но мы живым Богом обещаемся, клянемся небом и землею, не покажи Господь на нас милости, если мы какую-нибудь неправду мыслили или вперед будем мыслить.